Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 15 июля, 22 часа 2 минуты. И мы проводим очередной стрим на канале День 142. Ё-моё. С Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Добрый вечер, всем привет, всех люблю. Да. День я никогда не забыть.
127 тысяч нас тоже, в общем... Симпатии, надеюсь, смотрят наш эфир. И больше 25 тысяч поставили лайки. Как обычно, призываю всех, симпатия, пожалуйста...
Симпатия через количество лайков, которые поставили. Смотреть недостаточно. Ну, надо симпатизировать.
Да. Тут я спорить не могу. Это действительно так. Поэтому, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и в группах. Пожалуйста, ставьте лайки. Благодаря им... Эфир поднимается, в рекомендованный попадает. Ну, много чего там происходит. Почитайте, если кто не верит в YouTube, в правилах. Увидите, все там алгоритм знает заранее. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео есть ссылка его имени. Проходите, нажали, она такая синеньким, блестящим, как неоновыми огнями. Нажали и попадаете в сказку Алексея Арестовича. Вот так. Значит, ну что же, тогда слово тебе, поскольку мы пропустили предыдущий день, так что за два дня новости печальные, не очень печальные, ну и, может, радостные какие-то, оптимистические.
Идем по фронтам, значит, на Харьковской области, в Харьковской пытались немножко двигаться.
Так.
Изюмское направление пытались двигаться традиционно. Богородичная, Долина, Светогорск, Пришин. Все время.
Они хоть сколько-то продвинулись с
нашими. Ничего не продвинулись. Их отразили, люлей навешали, поэтому как бы не выходят. Вот в районе Сидорска, значит, интрига идет в чем? Они пытаются повторить ту же трюк, что с Лисичанском и Северодонецком. От Верхнекаменского пытаются подрезать снизу на полуокружение, потом от Белогоровки озадачить нас фронтом. Ну, как бы пока по принципу там левой рукой прикрылись, правой бьем. Да, или правой прикрылись, бьем. А потом, значит, от Закотного и от Ямполя должна в тыл Сиверску ломануться группировочка, которая там брала лиман и стоит в ожидании радостно, чтобы там подскрестись, всех окружить и всех победить. Ну, замысел очевиден по построению, посмотрим. Теперь смотрим Белогоровка. Это люди, которые приперлись на трассу Бахмут-Лисичанск недельки три назад. Все еще пытаются ее перерезать. Она никак, зараза, не перерезается в том направлении. Ну, допустим. Опять же, пытается группировка двигаться от Владимирска на Бахмутское, на Красную гору, с севера окружая Бахмут. Задача взять перекресток М-03 и дороги от Покровска на Бахмут. Вот этот вот, я так понимаю. И очень старательно пытаются подрезать с юга трассу Бахмут-Светлодарск, туда от Клинового на Опытное, я так понимаю. Ну, то есть, принцип понятен. Они смекнули, как это работает. Сковываем оборону с фронта, обходим с юга в данном случае. И пытаемся еще сделать условия, чтобы еще с севера был окружен город. То есть, ряд тактических окружений, о которых они очень мечтают и хотят их реализовать. Посмотрим. Смотрим южнее. Если у тебя вопросов нет, идем дальше по фронту.
Ну, у меня один вопрос. Вот смотри, мы так не раз обсуждали о так называемой оперативной паузе. То есть можно уже спустя это время, после всех этих заявлений, сказать, что никакого перерыва не было, просто у них не получилось продвинуться дальше. То есть это полноценные боевые действия, похожие на то, что происходило под Северодонецком, потом под Лисичанском и так далее.
Да, без дураков, да. Никакой оперативной паузы было 45 минут.
45 минут. На то, что они сейчас на всех каналах информационно кричат о том, что, по-моему, Сиверск оставляют ВСУ и отходят там группами и так далее.
Ну, да, они так пишут. Им до Сиверска пилить еще как этот самый, да. Как до Пекина в известной позе.
Ну, может, они самозомбируются так.
Ну, да, ну, безусловно, им же надо победы объявлять. Русский стиль ведения войны – это российский, это объявление побед вперед. Как бы они ставят перед фактом, да. Что, мол, уже все взято. Осталось там доделать каких-то там, господи, делов-то. Вот, да, секундочку. Ну, они же реально там от Верхнекаменского еле-еле куда-то там пытаются двигаться.
Смотри, вот возрастает ли, скажем так, ну, хоть относительно, число потерь вот из-за их вот этой упертости? Или оно такое же текущее,
Нет, так там
ничем...
традиционный способ войны. Значит, они атакуют в лоб, выгребают люлей и откатываются. Сегодня сводка генштаба пестрит примерно такими сообщениями. Противник в 4-5 местах пытался атаковать, успеха не имел. Успеха не имел, это обычно означает, что он оставил несколько горящих бронемашин на поле боя, там парочку трупов, пару десятков трупов минимум. А может быть и больше, откатился и пытается там что-то исполнять. Ну, другое дело, что они могут сказать, подождите, господа, ну, эта тактика тоже, пусть такая кровавая, но приносит успехи, вон, посмотрите Мариуполь, посмотрите сейчас Северодонецк, ну, я согласен, давайте посмотрим, что будет дальше.
Ну,
Получится ли вам с такой тактикой?
Не, они всегда, особенно запускаемых троллей, там, всех остальных, их, значит, методичка следующая, что худо-бедно, а все равно город за городом, ну, то есть они не оценивают, что это за города, какие это территории, какие это расстояния.
Дело не в этом.
Они именно название, копят название.
Они пользуются тем, что люди не понимают, как в принципе работает война. Вот широкие народные массы не понимают. Для них это так и выглядит. Для многих западных политиков это выглядит. Там, не западных, но там будем называть отдельных лиц, которые говорят, ну что ж делать, они же все равно продвигаются. Пусть кровавые, пусть медленные и так далее. Они считают так, что... Бытовые разговоры, которые провоцируются, оформляются, организовываются ими и ведут к закономерным результатам. В Украине тоже есть люди, которые говорят примерно так. Пока арестуют Свегина, поют сладкие песни,
посмотрите.
Берут же города. Криво, плохо, этот самый, но берут. И всякое такое прочее. Потому что это люди не способны подняться выше тактического мышления. Не каждый военный способен подняться выше тактического мышления. Многие тактически не обладают. Но и понять, что... Очень простая история. Нельзя тратить стратегического уровня ресурсы для тактических результатов. Это очень плохая стратегия. Это хуже, чем топить печку долларами. Российская армия топит печку своими детьми.
Вместе. А им не жалко.
Вместе.
Они еще наберут.
И в этом дело. Они, все это имеет тенденцию заканчиваться и накапливаться.
Понимаете? А они считают, что у них 140 миллионов в резерве.
Там, я считаю,
мы поэтому... щеки, им еще.
Сегодня Госдума поэтому принимала там радостные... Эти самые постановления, о которых мы поговорим. Суть не в этом. Суть в том, что это плохая стратегия, и так не работает. Так работает у товарища Сталина. Но у товарища Сталина было еще много чего, кроме того, чтобы так оно работало. Вот. Значит, идем дальше. Верхняя Торецкая. Там пытались двигаться, Новоселовка, на Нью-Йорк. Это та же попытка выйти к Бахмуту. Там с юга. Вот даже не к Бахмуту, а скорее перекресточку Авдеевка, дороги Бахмут-Покровск. Ну, пусть попробуют, там как бы, «Безумство храбрых» поем и песню. Запорожская.
Так, дальше поехали.
Там было, правда, в районе там вот Маринки, условно говоря, там пытались что-то двигаться, даже авиаудары наносить получили людей. Запорожская ничего. На Херсонское традиционное выпиливание этим самым нашей артиллерии и ракетными войсками. И авиация, кстати, тоже. Я в Херсонской области, честно говоря, устаю считать удары. Но логика понятна. Мы размягчаем оборону Херсонской области. Это же видно. Это даже можно не скрывать, там, особо никому не подсказывать. Потому что и так все очевидно. Мы выносим там боевые порядки и систему обеспечения оперативно-тактического уровня. Потом дойдет до тактического, а потом что-то случится. Интересно.
Вот что-то случится, да?
Да, ну и в Луганской области сегодня в Стаханове вынесли, в бывшем Стаханове вынесли сегодня склад, 2 часа была детонация. Шла. Но мы не можем не сказать про ракетный удар по Виннице, правильно?
Да, мы сейчас его даже подробнее обсудим.
Удары по
Харькову. Вот скажи мне, все-таки Херсон, все-таки вот еще Херсон, если можно. Ты видишь, как там уже в Запорожской области этот, как его, Балицкий, Шмалицкий, как он там? Этот,
да, Херсонская заявили, что будут вытеснять тех людей, которые нелояльны и дискредитируют Российскую Федерацию.
Раз, а во-вторых, в начале сентября типа проводим референдум. Ну, так он сказал.
Безусловно.
Вот. Херсонские, они вроде помалкивают, ждут команды из Москвы. Ну, я думаю, что и тот как-то там что-то согласовал, но все равно впереди паровоза бежит. А вот все-таки вопрос возможного наступления ВСУ, деоккупации Херсона. Ты сказал, подвязывается под предупреждение всех этих процедур по присоединению этих территорий к Российской Федерации. Если они ориентируются на начало сентября, правильно ли я понимаю, что все самое интересное начнется в августе?
Не думаю, да.
Понятно, все, вопрос закрыт. Теперь перейдем к Виннице и к военному терроризму.
Да. Ну, Я не люблю повторять очевидные вещи. Может, у тебя есть какие-то конкретные специальные вопросы, поэтому я скажу. Я вчера высказался во всех вариантах. Нет, у тебя, если есть вопросы, повинятся, я скажу.
Ну, я тебя послушаю, а потом задам вопрос.
Ну, все просто понятно там.
Ну, да, то есть, да, в этом доме офицеров проводилось совещание или нет? Вот вопрос.
Ну, даже если проводилось, я не скажу. Ты же понимаешь.
Так, хорошо, это, так ты же уже ответил. Я не скажу, вот ответ.
Но дело даже не в этом. Так. Они действуют, представим себе, что там было страшное совещание, они били по военной цели. Они бьют по военной цели, а опасно для гражданских образов.
Что запрещено, кстати?
Центр города, да, посреди белого дня, что запрещено всеми правилами ведения войны, формальными, неформальными, которые лет 300 существуют и так далее. Это проблема в том, что они даже незаконные бои и обычаи войны, и международное законодательство в области войны нарушают, а цивилизацию. Ну, да, законы цивилизации. Чтобы уже 300 лет известно очень простой принцип. Если ты на поле боя, тебе, чтобы выполнить боевую задачу, нужно достаточно ранить противника, ты должен его ранить, а не убивать. В принципе, минимизация ущерба. Он принят. Он лет 300 назад сформулирован в Европе и европейских армиях. Поэтому в европейской политике. Но они выступают против цивилизации как таковой. Это антицивилизационный способ ведения войны. Поэтому цивилизация не имеет никаких вариантов, кроме как с ними покончить. И цивилизация это очень хорошо осознала. Это хорошо видно.
Ну вот смотри, происходит следующее. Они в оправдании начинают, значит, петь, как всегда, гласить. А самая радикальная часть говорит, а что, военные удары, что, издержки, это сопутствующий ущерб. Вторая часть говорит, ну так им и надо, а что, убьем мирных, они закошмарятся и будут кричать, Зеленский, давай переговоры, капитулируй, все что угодно отдавай, лишь бы это все прекратить. Третья часть, она как бы, ну, близкая к официальной, которая говорит, что, кто, где, мы как бы все уничтожили какие-то там на совещании ВВС, там, офицеры, западные представители, и, а ничего не знаем, никаких гражданских. Мы по гражданским целям не бьем. Вот приблизительно таких три варианта. На мой взгляд, они сильно не отличаются друг от друга, да? А по существу происходит следующее. Конечно, это акты военного терроризма страны, которая является постоянным членом Совета Безопасности, вообще говоря, наоборот, сама является гарантом войны и мира планетарного масштаба, поскольку, ну, пять членов, постоянных членов Совета Безопасности, которые как страны-учредители ООН вообще-то отвечают за то, чтобы такого не происходило. И если такое происходит, ну, и не принимать на себя ответственность, ну, это означает, что здесь, в принципе, это все работает очень неправильно, потому что международное право фактически не стоит на защите страны, которая подвергается вот этой агрессии, да еще и в форме военного терроризма. То есть, использование предлога военного для уничтожения гражданского населения. Потому что, ну, страдает прежде всего оно. В конце концов, военные воюют, но страдает гражданское население. Какой тут путь?
Ну, путь, по идее, надо вышибать Российскую Федерацию из не просто Совета Безопасности, а из ООН исключать. Так. Нужно, да, нужно, да. Ну и дальше все. Государство спонсор терроризма, этот статус нужно предоставить, безусловно. Больше санкций, больше вооружения. Все просто понятно, легко запомнить.
Так, вот смотри, ответ какой будет?
Какой ответ будет? Так ответ уже есть.
Вот это... Ну, три... Я видел у тебя в Фейсбуке то, что сразу сообщил, вот уже прилетело. Три раза.
Нет, дело не в этом. Мы ответим еще много-много раз. Это такое дело. Дело не в этом. Дело вон М270 подошли уже. Как бы в Химарсе 6 пакетов, а в них 12. Ракет, вернее. Так вот, фишка в чем? Что тут другое. Значит, у меня есть гипотеза. Гипотеза заключается в том, что они делают очень хитрый зуйский трюк сейчас этими ударами, дневными ударами. Они поднимают градус шовинизма и ненависти в украинском обществе.
А это объективно происходит?
Да, безусловно, это происходит объективно, но они закидывают сразу, это сопровождается информационными кампаниями, длинными такими, как трели. И в конце этого коридора есть две интересные вещи. Первое, они нас хотят превратить в таких же, как путиноиды. То есть задерганных с капающим ядом с зубов людей, которые остервенело кидаются в любой солнечный зайчик, потому что они уже ненавидят всех. И считают, что они всегда правы. Это такая цивилизационная задача. А вторая – это создание на Западе картинки, что Украина валится в шовинизм. И потом неизвестно, куда этот шовинизм будет направлен со всем вашим западным оружием и с армией в миллион человек. Очень четко проводят этот нарратив. Проблема другая. Мы ведемся на эту историю. Мы ведемся на эту историю.
У нас... А какой путь? Как ты будешь?
У нас массовый психоз. Разъяснять обществу, что не надо вестись на это и все. И так далее. И крепко бить по голове тем, кто это пытается провоцировать. Очень крепко.
Знаешь, и... Так, ну.
Да, ну
Извини,
говори.
что я перебил.
Не, говори, говори.
Ты знаешь, у Кёслера есть замечательная работа. Я, кстати, об этом написал статью в свое время. Это было, я не знаю, лет 10-15 назад, не помню. «Почему война?» Да, вот статья у меня такая была. Кто захочет, найдет в ежедневном журнале. По-моему, в ежедневном журнале я опубликовал. Она заключается в том, что на самом деле инстинкт войны, и Кёслер это очень хорошо, Артур Кёслер, знаменитый, написал очень интересную работу. Он сказал, что он не является животным инстинктом в полном смысле. Потому что война – это продукт умственной жизнедеятельности человека. К ней готовятся, строят планы. Ее проводят люди, обладающие рациональным началом. А животный инстинкт, как в любом животном обществе, ты же понимаешь, они себе подобных не уничтожают. Это только в периоды, так сказать, борьбы, ну, во всяком случае, одни и те же животные, да? Борьба за самок, вот, за еду отчасти, но в общем и в целом подобные себе не уничтожают, и животные эти начала, они на самом деле уступают полноценному рациональному, который человеческое, humanity является, потому что человек как раз способен готовиться, осуществлять замысел, маневрировать, придумывать и так далее. То есть я к тому, что все, что делается, инстинктами не объясняется. Объясняется рациональным первичным началом. И это гораздо важнее.
Какая же инстинкты, если это организованная компания и
Конечно,
по нему
ну
все
мы говорим о том,
этой
что
компании.
поэтому люди и в Украине тоже, их первичная эмоциональная реакция, она действительно вот такая агрессивная, потому что мы им в ответ всех убьем, пленных брать не будем, всем горло перережем. Но, в принципе, я тебе скажу, даже если подойти к этому спокойно и рационально, выведя за скобки эмоции, то это не сильно отличается. А давайте убьем Путина. Это же, в принципе, ну как бы закономерное желание,
Не в этом
понимаешь?
дело, Марк. Не в этом дело.
Ну давай.
Есть конкретное следствие всего этого. Ты знаешь, что в России, наверное, наверняка знаешь, формируется гражданское нелиберальное общество.
Конечно, оно
Ну,
уже сложилось.
сложилось. Волонтеры, которые поставляют беспилотники, точно так же,
Да,
как мы
да,
поставляли там в действующие вооруженные силы.
да.
Либералы, которые говорят, ну, все-таки поддержим Россию. А что ж поддерживать? Как бы, какие варианты? Вот, и
Да.
прочее, прочее. Сплачивается российское общество, нет недостатка в добровольцах. Ты знаешь почему? Потому что уже 2 месяца у них есть, им не надо докладывать, доказывать, что в Украине фашизм и этот самый сплошной Бандера. А знаешь почему? Потому что наши доморощенные информационные борцы закидали ТикТок тортами с видом, как эти, в виде убитых российских солдат. Они любят закидывать россиян кадрами, где российским солдатам ноги простреливают пленные там, да, и так далее. Они очень любят трупы постить там, и радостно смаковать и рассказывать. Им не надо ничего. Им раньше приходилось выдумывать, а сейчас достаточно показать и сказать, вот они такие. Вот он, фашизм украинский. Как бы цивилизационное предложение украинцев россиянам какое сейчас, вот мейнстримное в Украине, которое, по крайней мере, не мейнстримное, но они громче всех кричат, оно заключается в следующем. Как бы хороший русский, мертвый русский, говорят они.
Ну,
Это как,
понятно.
это лозунг какой? Либеральный?
Да нет, ну, понятно, какой-то лозунг, но мы мало чего можем с этим сделать. Вот я к
Нет,
чему.
мы не мало
Здесь...
можем сделать, а мы должны это сделать. И это обязанность государства с этим что-то сделать. Что первое, что нужно сделать, взять за яйца всех этих доморощенных, блядь, информационных борцов, понимаешь, да? И посадить их крепко на жопу и объяснить, что здесь европейская армия, европейская страна, действовать планово, мы всех достанем, мы всех знаем, кто стрелял, откуда, куда и как. И будет реализован государственный комплекс государственной политики по этим людям. А рассказывать нам на весь мир, что хороший мертвый русский – это мертвый русский, и доводить ситуацию, когда соотечественники, которые считают иначе, боятся высказываться. Украинский драйв – это драйв раскрепощения. Это драйв свободы. У нас появились люди, которые боятся говорить, потому что налетают вот эти придурки на них. Понимаешь, да? И они
Да,
пытаются сделать так,
понимаю.
чтобы мы боялись говорить. Ты посмотри, как Быкова здесь встретили. Организованная кампания проведена была. Да? Человека, который пытался Путина отравить вообще-то. На
Да, он
секундочку.
его пытался отравить. И моя-то идея в другом заключается. Да, я считаю, что Быков, конечно же, заслуживает и уважения. Он всегда был против и режима, и так далее. Но просто сейчас не момент ездить. Вот моя идея. Ну,
В
ты
этом
не
дело.
перешибешь этого обухом-то,
Не в этом
понимаешь?
дело,
Не
Марк.
момент.
Не в этом дело. Дело
Ну,
в
не
том, что...
вызывать к себе этого сейчас
Марк,
всего. Вот о чем речь.
сейчас речь о стратегическом уровне. Тренды просчитаны. Они видят, как на это нервно реагирует Запад, особенно европейцы крайне. И
Да.
начали раскачивать эту историю, пойми. А наши доброхоты очень добровольно в этом всем участвуют. И здесь уже время ответа государства на эту политику. Мы поощряем шовинизм и вождизм или не поощряем?
Да понятно, что никто не поощряет, это
А они, не
ясно.
скажите, потому что они до сих пор говорят, и много слишком говорят, понимаешь, да? Это надо гасить. Мы не можем себе этого позволить. Потому что на Западе это не приветит нифига ни разу, уже не привечивают. Я же, это все, все эти крикуны, они не знают, с чем мы сталкиваемся. И о чем приходится говорить западным дипломатам на эту тему. Понимаешь, да? Это большая проблема. И именно ее они качают, они четко просчитали. Вот я сижу, у меня там группа аналитиков считает, да я и сам вижу. Идет прямой удар дневной, а потом раскачка градуса ненависти. Просто вот специально такие вот прямо веера такие информационные выстраиваются один за другим с перемножением и так далее. Это информационная спецоперация. Вот я о чем говорю. И ей должна быть противопоставлена соответствующая государственная политика. Все очень просто. Понятно, что люди будут реагировать ненавистью, но так людям же и надо разъяснять. Всегда есть первичная вспышка эмоций, а дальше ее надо канализировать какие-то рациональные ходы. Государство должно это в политику превращать. Поэтому к людям претензий меньше всего. Да, вопрос к тем, кто делает это сознательно, либо полуосознанно участвует в этих кампаниях. А во-вторых, есть такие вещи, как разъяснение. Я сегодня с утра написал, в принципе, его приветственно встретили. Да, что как это работает и почему мы не можем себе этого позволить. Вот и все. Об этом важно говорить. Это не простая вещь. Это вещь, которая из украинцев делает фашистов. Что дает всплеск энтузиазма в самой России и оправдание этой войне. Они понимают, за что они воюют. До 4 апреля они не знали, за что они воюют. Не знали. После 4 апреля они знают, за что они воюют. Когда мы начали их расчеловечивать, они понимают, за что они воюют. Потому что наша пропаганда не оставляет им никакого варианта, кроме сдохнуть эти твари. А люди не хотят сдыхать.
Вот не хотят на чужой территории. Уберитесь к себе и не надо подыхать.
Нет, это совсем другое дело. Тут уже логика войны за Ваню, за Мишу, которые погибли. Все,
ну, это-то понятно. Да.
Это мотивация уже совсем другое дело. Нет, все уже. Задавить хохлов...
Себя это... не оправдает в любом случае.
Себя вот, задавить хохлов – это принципиальная история. Это объединяет кавказцев и бурятов, понимаешь, уже и так далее, и так далее. И значительная часть в этой истории – это наша безголовая пропаганда абсолютно в этом смысле. Доморощенная. И то, как она вредит Украине в информационной сфере и в попытках выиграть эту войну, наше же общество в шизофрении прибегает благодаря этой пропаганде. Мы хотим от русских сочувствия, от россиян, и при этом говорим «сдохните».
Ну что, куда? А какое от них сочувствие? От основной массы?
Подождите. У нас же крики какие. Осознайте, выйдите на демонстрации,
противопоставьте. Не, этого не будет. Это уже, по-моему, проехали.
Этого-то не будет понятно, но мы же этого хотим. Осознайте, покайтесь, мы кричим им. Но только сдохните при этом. Оно так не работает. Ну, да. Понимаешь? С такими цивилизационными предложениями войны не выигрываются. Так это не работает. Нужно вести себя немного иначе. И это вопрос государственной
политики. Ну, даст Бог, там все равно как-то оно куда-то, все равно на русских есть ответственность справиться с этой оккупационной своей же властью, которая Россия под оккупацией. Сейчас я послушал в Госдуме, они, слушай, их просто рабами делают, это же вообще что-то страшное. Говорит, а рынка теперь не будет, выступая на матру. Это фантастика. Сословное общество полностью.
Если смотреть на это как на игру, мы видим очень простую вещь, что какую игру они играют. Ты же понимаешь, какую игру они играют?
Ну, конечно.
Кто кого пересидит? Их задача уже ни в какой войне не победить. Максимальная их рамка – это, в смысле, ну, территорию захватить. Максимальная их рамка – это захват Донецкой области. Максимум. Они это все прекрасно понимают. Все остальное усиление военной промышленности, перевод ее на мобилизационные рельсы.
Они открыто говорят. Говорит, откажемся от рыночной, вот этой абсолютизации рыночных начал.
Она нужна для того, чтобы завести Европу, Украину в кризис. В первую очередь зимний энергетический кризис и сделать и сыграть в игру, кто кого пересидит. Помнишь это явление? Мы бересту можем есть, а вы умеете там с берестой выживать?
Да.
И они ожидают, что цепь локальных политических кризисов, Драги, Джонсон, Макрон проиграл парламентские выборы, к зиме, когда начнутся проблемы с энергоносителями, реально начнем замерзать и всякое такое прочее в Украине и в этом самом, и в Европе, а у нас у нас можно вынести физически еще теплоэнергосистему ракетами. Вот это скажется на давлении, на том, что резко упадет уровень жизни, плюс безработица, плюс просто физическое замерзание, инфляция, все остальные, экономический кризис, он перейдет в политический. И вот тогда они навяжут Минск-3 через давление европейских народов на европейские элиты, для того, чтобы меньше страдали, возродить бизнес as usual и выйти из энергетического кризиса. Вот их стратегия. Их стратегия затянуть пояса потуже и пересидеть Европу. А работа военной промышленности им нужна не для взятия Львова, не для взятия Киева, а для того, чтобы просто удерживать статус-кво за территорией. И провозгласить референдум они там хотят, просто чтобы дать большую мотивацию защищать это как территорию России. Самим себе большую мотивацию, да? Понимаешь, да? Ну, и Вот их план. Другое дело, что у Европы есть свой план. Они, Германия с 40% в зависимости от газа европейского уже на 25% и продолжает снижать. Они расконсервируют, страшное дело, атомную энергетику, специальные программы по углю, специальные программы по нефти. Сейчас он Саудовская Аравия и прочее, прочее, о чем мы говорили. То есть у Европы есть своя стратегия в этом отношении.
Ну, да, но им надо время, но у них стратегия есть. Да.
Но они определились, и они понимают, что они делают. Расчет их на то, что европейцы не выдержат резкого снижения уровня жизни. Связано, в первую очередь, с падением, с проблемами с энергией, энергокомплексом, энергопакетом. Вот в чем их расчет. И им в рациональности отказать нельзя, они точно знают, что они делают. Вот, другое дело, получится это или нет. И у нас же есть свои планы, простите, Украина, на все эти референдумы, на все остальное. Поэтому, но стратегия есть, стратегия выписана, стратегия реализуется. Сегодня докладывал будущий министр, этот самый, как его, боже, кого там, куда, Найм, фамилия, куда его там ставят, по состоянию промышленности в России. Там идет крутая
посадка. Мантуров, вице-премьером.
Да. Который нельзя...
вице-премьером.
Да, которой нельзя не порадоваться, но с другой стороны, мы можем посмотреть на Иран, который 40 лет под куда более крутыми санкциями ведет 3 региональные войны. При этом, да.
И понимаешь, есть разница. Иран все-таки идеологическое государство. Ну, религия и идеология в данном случае это абсолютно одинаковые вещи. Сейчас пока, несмотря на то, что говорит вот за свое, не очень понятно в целом, ради чего эти жертвы, потому что они медленно двигаются, ну так, с ускорением к тоталитарной уже системе, и они ее закольцовывают, да, потому что они подавляют последние частные свободы. Процесс этот идет. Он идет, они возвращаются к полноценной такой модели. Причем вот это распределительное начало вместо рыночного, это часть этого. Потому что, а зачем нам вообще какие-то там собственники, какие-то там, я не знаю, частные производители? Все будете делать, соответственно, с планами. Планы подверстываются под войну. Война – это главное, это центральный вопрос. Милитаризация, она предполагает подчинение всех интересам мнимых или настоящих именно этой главной идеи восстановления империи военным путем. Вот, поэтому, естественно, а вот насчет выдержат ли они? Иран мог выдержать, пошел, начал молиться. Шиит молится и как бы его успокаивается. А там публика по-другому живет.
Она нет, в Иране тоже по-другому. Есть огромная часть светского общества, как ты знаешь, да, которая имеет свои проблемы.
Есть. Она очень небольшая.
Нет, она большая и представительная, на самом деле, очень серьезная. Но... проблема не в этом. Ну, мы видим по кандидатам в президенты в Иране, там широкий набор либералов и кто угодно. Дело не в этом. Дело в том, что они хотят сыграть в эту игру. Это они приняли мобилизационный проект развития страны.
Вот до
значит, июля не принимали, а сейчас приняли.
Изоляционистский, кстати,
абсолютно. Да, понятно, что никакого там СССР-2 там не будет, никого Януковича, Лукашенко не поменят, как нам предсказывали, как нас пугали. Я говорил, помнишь, что это будет все внутренняя российская повестка? Она совершенно очевидна. И Европа появилась своя стратегия, она меня не перестает радовать, потому что меньше всего я ожидал от Европы стратегии, но появилась. У Штатов есть своя стратегия. Сейчас нам битва стратегии начинается. Посмотрим, что у нас есть своя стратегия. Посмотрим, что получится. Я здесь оптимист, но я к чему хочу сказать, что эти парни будут делать все, чтобы ну, повысить цену для нас и для Европы за победу в этой войне, скажем. За то, чтобы даже справиться просто с этой войной. И мы после сегодняшнего заседания мы поняли развитие событий на ближайшие там, полгода. Да? Уже и понятно, куда оно пошло. Вот главный месседж. И второй месседж – не надо им помогать идеологически сплачивать свое население. И представлять нас перед Западом в виде удобном политике, скажем. А эти тенденции у нас вот, массовый психоз. И я представим себе, что сейчас же в Днепр прилетели ракеты вот, недавно. Там тоже сгорели в машинах люди, говорят. Правда, это нуждается в информации в проверке, но телеграм-канал успевает сообщить. И такая же трагедия. Таких трагедий может быть по 4 штуки в день. Можем себе представить. То есть, периодически они будут кровопускание устраивать. И что мы будем? Все время орать, там, что вот, надо их всех перерезать. Хорошие мертвые русские, мертвые русские. Это
ну, ничего с этим не сделаешь, это же война.
Это плохая история. С этим можно и нужно сделать. Мы, конечно, в фазе, как это, убей немца Оренбурга, да? Но потом же товарищ Сталин что сказал? Товарищ Оренбург упрощает.
Прощает.
Мой месседж в том, что не надо слишком
он, упрощать. Кстати, написал «убей немца», потому что ему сказали сверху. Напиши
понятно.
Статью про «убей немца».
Потом сказали, он упрощает. Правильно?
Он упрощает, только так и вот положено.
Я кому что не надо слишком упрощать. Не та ситуация сейчас.
Так, хорошо. Нас смотрит 412 тысяч человек. Больше 120 тысяч уже поставили лайки. Вот. Напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по ссылке на его имя вы можете пройти и подписаться там, поставить колокольчик, приходить. будут вам уведомления о том, что, значит, новое видео там появляется. 30 минут мы в эфире. Вот еще о чем я все-таки хотел поговорить. Но вот на фоне вот этих обстрелов, как идут дела с оружием? Потому что, ну, мы приближаемся к августу. Там увеличиваются ли поставки вот этих 12-зарядных уже РСЗО?
Они уже приедут.
Они уже приедут. Вот их количественно теперь это больше будет обстрелов?
Ну, конечно, их будет больше, Марк. И будет больше, вот. Тщательнее, глубже.
Вот
и
расскажи нам все это. Вот как это будет?
Ну, приехали М270. Количество не назову. Но они приехали. Их приятное. Это количество приятное. У них вместо 6 ракет 12. И они, да, и они, напоминаю, что каждая ракета программируется отдельно, летит в свою цель, и они очень любят точно.
Будут кататься вдоль фронта, все линии будут.
Будут кататься, но гусеничные особо не будут кататься, они будут держаться в определенных районах там, и перебрасываться с района на район. Это не колесные, колесные могут кататься и будут кататься. Но вот так на направлениях они много приятных минут доставят российскому командованию. Знаешь, как это в мире уже шутят, не только у нас, что самая страшная работа в мире – это ночной сторож российского склада боеприпасов.
Это... Ну да.
Поэтому они приехали. Сегодня проект оборонного бюджета был подан в Соединенных Штатах. 840 миллиардов. Из них миллиард на Украину. Это на 700 миллионов больше, чем в прошлом году. Ну, понятно, что помощь не будет на миллиард, она будет больше. Но это минимум то, что в оборонный бюджет обязательно заложено. 500 из них на закупку важных боеприпасов для Украины, что самое интересное. Ну, а кроме того, там есть совсем интересная новость. Там 100 миллионов на подготовку украинских летчиков на самолетах F-15 и F-16.
Видели это, видели.
А вот ежели это придет...
Слушай, но ведь в американской армии, насколько мне известно, воюют этнические украинцы. Граждане США. Кстати, туда принимают уже и не граждане. Ты
можешь... Американскую армию всегда принимали не граждан.
Да. Ну, она профессиональная армия, там свои условия. Куда-то принимает, куда-то нет. Но сам факт, там есть украинцы этнические, а они вот могут... Я говорю, ну, таких специальностей, летчики и так далее.
Не надо. Мы уже доказали 500 раз, что мы за 2 недели осваиваем любое самое сложное вид оружия. Но британцы на Старстрик давали обучение 2 месяца. Там очень сложная система наведения. Мы через 2 недели сбили первый самолет. В марте, когда обстановка не способствовала обучению. То же самое здесь. Летчик пересядет на F-16-F-15 за месяц. Нормальный профессиональный летчик. Как бы это вообще не проблема. Тем более у нас есть летчики, которые уже летали на них, тренировались. Еще в те добрые довоенные времена, когда они сюда прилетали с визитом, там, нацгвардия и прочее. На этом надо напомнить, что это не просто самолетики. Это, это многофункциональная боевая платформа, которая несет такое количество и качество разнообразных боеприпасов с такой дальностью, что это просто будет любо-дорого. Даже десяток радикально поменяет ситуацию. Это считайте, 10 F-16 или там F-15 завешены все этой требухой, это как 100 Химарс, например. Да. И это совсем интересно. Польша, говорит, собирается нам передать 232 танка твардый. Ну, это твердый, это модификация Т-72, М1 тоже называется, польская. И это солидно. Это 3 танковые бригады. Вот цены. Вот, значит, такая вот история. И если это будет... Они взамен закупают 116 тех самых Абрамсов за сохранение М1, А1. Ну, в принципе, новости нарастают. И они, эти новости, не могут не радовать. Они симпатичны. Поэтому с вооружениями все...
То есть, с вооружением все... Давай теперь обсудим вот этот... мы 33,5 минуты в эфире. Зерновую эту историю. Из нее какие-то производные возникли по типу смягчения каких-то санкций. Выглядит так, что они в Стамбуле о чем-то договорились. Украинская сторона попросила в качестве условия... Давайте мы там чуть-чуть подвинемся по санкциям, они пропустят наши суда, избежим голодного кризиса. Ну, я рассказываю не свою версию, а того, которая подается. И в результате, значит, американцы начали разъяснять, на какие виды экспорта распространяются санкции, и вот в них не попадает часть сельскохозяйственных производств. И европейцы как-то вот этот корректируют вопрос. Что там вообще происходит со всеми этими зерновыми темами и так далее, вы и нам поясни.
Тот случай, когда я не буду комментировать, пусть говорит наша переговорная группа. Вот. А я потом прокомментирую комментирующих. Они еще не высказывали, значит, подожду. Хорошо?
А есть что комментировать?
Ну, думаю, да. Но всех ужастиков в стиле «мы там на месяц перемирия договариваемся», это все брехня полная.
Так, ну вот ты уже ответил, что перемирия никакого не будет.
Не будет. Ну, поэтому здесь можно не волноваться. Никому не дадут накопиться там, и прочее, прочее. Как об этом страшно.
А Москва действительно требует на переговорах перемирия?
Ну, хотела бы. Они же не хотят под Химарсами месяц сидеть, они хотят накопиться, правильно? Ага,
ага. То есть все-таки они такое просят?
Ну, я бы не буду говорить ни да, ни нет, но я так просуждаю вслух.
А, все, теперь нам понятно. Хорошо, хорошо. А тем интересно, я бы сказал.
Ну, когда прокомментируют наши, я буду комментировать комментирующих. Слушай, я ну, же да, все ну, как да. ни крути, не... тут я, конечно, как Алексей Арестович, но, знаете, есть еще какой-то небольшой довесочек в виде пребывания в офисе, поэтому как бы я придерживаюсь информационной политики офиса в первую очередь. Поэтому здесь надо понимать, что принцип не навреди. Пусть прокомментируют наши, тема чувствительная, да, я общемирового значения, а я потом прокомментирую их комментарии.
Окей, окей. Значит, с этим тоже более или менее понятно. Ну, во-первых, у нас завтра ведь эфир будет, правильно?
Будет завтра эфир. Если мы заканчиваем, то я хотел бы сказать два слова вот о парне,
да, пожалуйста. Который у меня нас еще будет немножко.
Это боец батальона Кульчицкого Феликс Куртанич. Ага. Молодой и очень симпатичный парень, видно, с котом, как бы, да, с кошкой. Его мама передала мне письмо, это футболка, он погиб. Погиб под Лозовой, в разведке был со своими товарищами, нашли тело, опознали, вернули родителям, долго числился без вести. Сейчас нас смотрят его боевые товарищи, его семья. Значит, он пошел воевать в 2014 году. Превоевал с 14 по 16, потом какое-то время был там в мирной жизни, потом сразу вернулся с начала войны и очень жалел, что проспал начало войны, как мама описала, на несколько часов опоздал на 20. Он очень хотел с самого начала. У него связи в военной среде, сказала мама, он мог служить в более безопасном месте, но он специально пошел на передовую. И очень она много чего написала про него, но очень характерный эпизод она рассказала. В 6 классе на День защитника Отечества учительница спросила, кто хочет быть военным. И он единственный из класса поднял руку. А все остальные посмеялись и сказали, ты что, дурак, лох, там, типа, от армии откупиться. Он плакал очень сильно. Его до глубины души его задело, потому что он такой с открытой душой патриот был всегда. Настоящий, вся семья там такая. И он потом сказал, мама, я все равно буду военным, потому что, ну, вот, несмотря на там, как бы, общественное осуждение полученное, всем остальным. Я тоже был в это время военным. Я помню, когда ты знакомишься с девушкой, она спрашивает, что все замечательно, все классно, а кто ты, военный? О, все, боже, забыли и так далее. Цена, которую мы сейчас платим, это цена за отношение к нашей собственной армии с 91 по 14 год. И мы не одни такие. Немцы тоже, социал-демократы, убили бундесверс 26 бригад до 6. Как видим, эти ошибки склонны делать не только украинцы. И британцы перед Фолклендской войной почти расформировали флот и списали последние авианосные ударные соединения и так далее. Человечество любит делать такого рода ошибки, им всегда кажется, что война не повторится. Я надеюсь, что после этой войны они надолго запомнят все мы. Что, конечно, в мире должен царить свет, братство и доверие, но это доверие не должно быть наивным. И дело обороны страны – это не дело только военные, которые пошли. Это дело воспитателей в детских садах. Это дело семей, это дело учителей в школе, которые объясняют, что защищать страну – это почетно. Это дело академических экспертных кругов, политиков, которые не дают развалить армию, даже если кажется, что 50 лет ничего не происходит. Потому что 30 лет ничего не происходит, а потом вот такое вот происходит. И мы начинаем кусать себя за локти, зачем же мы распродали крупнейшую группировку военную в Европе, как это сделали украинцы. Напоминаю, что швейцарская армия – четвертая по уровню боеподготовки в мире. При том, что они не воюют 213 лет.
О, да, да.
Потому что они очень хорошо понимают, что командира корпуса нельзя вырастить или командира дивизии просто так вот в магазине пошел и купил. Что ему нужно 20 лет участвовать в учениях, в войнах, где угодно, чтобы он мог вывести этот корпус и управлять им как-то, понимаете? И оператор ПТРК за 2 недели не получается, и так далее, и так далее. А в результате получается, что... Не буду говорить, что получается. Не время, после войны скажу. Но... Это из разряда самокритики. Но я хочу поблагодарить и семью Феликса, и его боевых товарищей, и командиров, и всех таких ребят, которые сейчас ложатся у нас там снопами, десятками, сотнями на фронте, расплачиваясь в том числе за ошибки, которые наше общество совершило и совершает. Мой месседж очень простой. Я закольцовываю сегодняшнюю передачу. Не надо совершать ошибок, которые потом сотнями, тысячами вот таких парней укладывают в землю. Понимаете, да? Это наша коллективная вина. Я бы не сказал вина, наша коллективная ответственность. А Феликсу, Царствие Небесное, его наградили орденом за личное мужество. И это меньшая награда, которую ему могла дать страна за жизнь, которую он прожил. И жизнь, которую он отдал за этот самый. Я не люблю козырять убитыми, это не моя традиция. Но, или там как-то упоминать их и так далее. Но сегодня я хотел бы закольцевать. И сказать, что, ребята, мы до сих пор пытаемся совершать ошибки в государственной политике, в пропаганде, во всех, которые нам обойдутся очень дорогой ценой. Давайте это прекращаем. Я один раз скажу за всю эту войну, потому что как раз мои оппоненты политические любят козырять убитыми, поднимать их на все плакаты и так далее. Я выскажусь один раз. И не надо увеличивать мартиролог этой войны, например, сплачивая российское общество нашей оголтелой шовинистической пропаганды. Не надо. Это очень дурная стратегия.
Ну, война есть война, да. Ну, нас смотрит 426 тысяч. И больше 150 тысяч поставили лайки. Последнее сообщение на сегодня. Мы сейчас вам покажем. Идет у нас кампания по мерчу. Во-первых, вот сейчас мы попросим показать. Вы знаете, у нас есть европейский магазин. Те, кто живет в Европе, это магазин для Европы, Азии, Ближнего Востока. Можете заказывать майки с одним иноагентом, с другим террористом. А вот теперь мы открыли украинский, наконец, магазин. Вы можете его видеть. Ссылка будет под этим видео. Фейгин Лайф Кастом Принт Маркет в Украине. Вот, по-моему, это недорого. Тут свитшот, это, наверное, 1130 гривен, 650 гривен. Ну, женская такая маечка, по-моему. И, если я правильно понимаю, желтенькая, приятная. И Фейгин Арестович тоже мужская майка, 600 гривен. Ну, наверное, так. Не очень-то дорого, но вполне себе можно посмотреть, полазить и по сайту. Вот сумки даже есть, я даже не ожидал. Ну вот, значит, теперь в Украине, наконец, есть магазин, специальный проект Фейгин Арестович, и вы можете это все приобретать. Пока мы средства еще непосредственно не получали, поскольку месяц должен календарный пройти, как он пройдет, начнем все распределять. У нас тут есть уже из Винницы, из других мест люди, мы... Сейчас, как только сможем получить средства, мы начнем их распределять среди пострадавших, нуждающихся и так далее. Так что обязательно в магазин пройдите, посмотрите. Все ссылки я дам в своих аккаунтах в социальных сетях и в описании к этому видео тоже. Так что в Украине теперь можно это все, наконец, приобретать. Ну что, Алексей, тогда завтра увидимся в 22 часа. Да. Как обычно. Поговорим. О том, о чем не успели поговорить сегодня, так что тебе спасибо.
Сейчас события довольно плотно будут идти, поэтому будет интересно, что все.
Ну да, ну что, тогда до завтра. Всем пока, всего хорошего, увидимся.
Спасибо, до встречи.